Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 15 августа 2014 года. Когда нет вкуса к духовному. Очищаемый омоет одежды свои, и обреет волосы свои, и искупается в воде, и станет чист. Затем войдет он в стан и пробудет вне шатра своего 7 дней. Тора, Левит, Мецура. Речь идет о методах очищения желаний и о постепенном сближении человека с более внутренней работой. Волосы, сеарот, символизируют пока еще неисполнимые желания человека, поэтому происходит от слова «суэр», то есть возбужденный от невозможности реализовать себя на отдачу. Обрить волосы значит избавиться от этих желаний, согласиться не пользоваться ими. На самом деле, это самые емкие, самые сильные побуждения человека. И вот, в 7-й день обреет он волосы свои, голову свою и бороду свою, и брови глаз своих, и вообще все волосы свои обреет, и омоет одежды свои, и омоет тело свое водой, и станет чист. Тора, Левит, Мецура. 7 дней очищения подводят человека к тому, что он полностью избавляется от предыдущей ступени, на которой были обнаружены его эгоистические побуждения. На протяжении 7 дней, 7 сферот, он исправляет оставшиеся эгоистические желания, очистившись от которых он уже готов к отдаче. Реплика. Обычно мы проходим главы Торы более подробно. Ответ. Если бы мы были в духовном постижении, то могли бы много говорить об этом. К примеру, на телевидении на всех каналах 1000 часов в день уделяются питанию. Это самые популярные передачи. Я помню, еще товарищ Сталин выпустил книгу о вкусной и здоровой пище. В стране был голод, и именно в это время издали шикарную книгу о питании с красивыми цветными картинками. И люди покупали ее, они от нее наполнялись. Это был очень серьезный пропагандистский ход, до которого в то время Голливуду и всей Америке с ее рекламами было еще очень далеко. Психологически это срабатывало на все 150%. Нечто подобное я наблюдал не так давно в Америке у нашего издателя. Его жена, родом из России, занималась бриллиантами. Они издали книгу о бриллиантах, которая в США и Канаде пользовалась потрясающим спросом, особенно в тех районах, где никто этих бриллиантов в глаза не видел. Люди, у которых их нет, получают какой-то вкус от того, что рассматривают, как все блестит, переливается, какова огранка алмазов и так далее. Для них это все равно, что обладать этим богатством. Психологически это очень хороший прием. Иными словами, о пище и бриллиантах мы можем говорить долго и много, потому что у нас есть к этому вкус. Мы хотим этого, мы знаем, что это такое. Посмотрите, сколько разных блюд можно сделать из одной и той же массы. У людей есть к этому различные вкусы, различные ощущения. А к духовному пока нет никакого вкуса. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 25 февраля 2014 года.
Радиоверсия.
Условия ощущения любви. Вопрос. Почему, когда проявляется хоть какая-то любовь к товарищам, я уже не нахожу места для усилия? Ответ. Такого не может быть. Именно в усилиях над своим эгоизмом, к устремлению к связи с товарищами и проявляется любовь. В отраженном свете над экраном, над сокращением, цимцумом. Так создается условие для ощущения любви. И это не расслабляет человека, как земная любовь. Наоборот, он все время держит ее в напряжении. Он впускает в себя или выпускает любовь, регулирует ее качественно и количественно, чтобы все время держаться в ней над своим эгоизмом, вопреки ему. Эти непростые силовые действия никогда не расслабляют человека. Их нужно прилагать постоянно. Из 6-го урока Конгресса в Сочи 14 июля 2014 года.
Радиоверсия.
Духовное наслаждение в физическом действии. Вопрос. Можно ли научиться раскрывать Творца через материальные наслаждения? Ответ. Смотря что подразумевается под материальными наслаждениями. Наслаждение ради себя или те, что облачены в физическое действие нашего мира. Если наслаждение облачено в физическое действие нашего мира, то в нем можно раскрыть Творца. А если оно направлено ради себя, тогда нельзя. Любое действие ради себя называется материальным, а от себя – духовным. Когда мы соединяемся между собой до полного слияния, мы буквально ощущаем в материи такое ее состояние, в котором раскрывается Творец. Но это только при условии, что мы ее используем для нашего объединения выше личных устремлений и желаний. Все остальное делает свет, не надо с этим особо возиться, это только путает человека. Надо изучать статьи Рабаша и Баальсулама, где понемногу вкраплены сведения об условиях духовной работы, и пытаться не уходить от них. Они должны стать краеугольными условиями, которые необходимо постоянно соблюдать и, наталкиваясь на них, проверять себя по ним. Тогда свет создаст в нас соответствующие свойства, и вы начнете чувствовать, что весь материальный мир на самом деле не материален, а только кажется таким. В действительности, так нам его рисуют в наших ощущениях духовные силы. Когда сквозь это станет проявляться одна сила природы, мы наконец-то начнем понимать тайны и особенности нашего восприятия. Из 6-го урока Конгресса в Сочи 14 июля 2014 года.
Радиоверсия.
Равноправие, но не смешивание. Вопрос. Могут ли женатый мужчина с незамужней женщиной обсуждать величие цели в одном круге? Ответ. Это непросто, но можно разграничить кабалу со всем остальным и настроить себя так, что пропадает всякое различие между мужчинами и женщинами, с кем ты имеешь дело, как и почему. Но для этого требуется серьезная, постоянная работа. Для духовного – одно время, для материального – другое. Ведь и телу надо делать то, что требуется. Все зависит от людей, от группы, от связей, от состояния. Я думаю, что все-таки лучше проводить обсуждения в отдельных кругах, во избежание проблем, которые могут возникнуть между полами, и очень незаметно увести людей от цели, запутать их, сделать так, что они не смогут отклеиться от навязчивых мыслей, от помех. Как следствие, возникнут различные претензии, проблемы, разговоры. Я за то, чтобы дать людям равноправие, но не смешивание. Отдавайте женщинам всяческое предпочтение в чем угодно. Оказывайте им знаки внимания, уважения, но ни в коем случае не выказывайте пренебрежение. Уважайте их за то, что они готовы вкладывать себя в общее дело. Просите помогать вам в том, чтобы не отвлекаться на них. Они в этом отношении сильнее мужчин. А женщины должны понимать, что в их руках невинность группы. Если они захотят, то будут вести себя так, что мужчины в их сторону даже не посмотрят. В таком случае у вас действительно будет сильная, хорошая команда. Из 6-го урока Конгресса в Сочи 14 июля 2014 года.
Радиоверсия.
За что ненавидят евреев? Кто, как и почему ненавидит Израиль и евреев, говорить бессмысленно и непродуктивно. Это давно всем набило оскомину. Ответы на эти вопросы проблему не решают, поскольку не отвечают на главный вопрос. В чем причина ненависти к евреям? многие антисемиты и евреи ищут и находят тысячи причин этой многовековой ненависти. На самом деле все наоборот. Не причины порождают ненависть, а неугасающая на протяжении тысячелетий ненависть к евреям рисует сотни объективных причин. Пришло время осознать, что само существование еврейского народа в условиях тысячелетних гонений говорит не просто о неком случайном явлении, а о явлении природном, подобном гравитации или смене времен года. Мы можем относиться к евреям как угодно, но сам факт такого особого отношения говорит о том, что это явление уникальное. Спросим себя, в чем главная особенность евреев? В том, что среди них много нобелевских лауреатов, или музыкантов, или банкиров? Да, евреи известны своими достижениями в этих областях, и с этим не поспоришь. Но ведь банкиры, лауреаты и даже шахматисты не только евреи. Получается, что главный еврейский секрет кроется в чем-то другом. Из брошюры «Единственный выход».
Радиоверсия.
Не нужно нового фараона по имени Хамас. Вопрос. Такое впечатление, что внутри народа Израиля существует очень глубокая скрытая связь, которая пробуждается к жизни каждый раз, когда возникает внешняя угроза. Ответ. Когда на нас оказывают давление на нашем материальном уровне, мы начинаем чувствовать внутреннюю связь более высокого уровня. Можно считать, что эта связь пробуждается, но вернее сказать, что мы сами становимся более чувствительными к ней. Я живу своей обычной жизнью – дом, семья, работа, и вдруг в этой жизни возникает напряжение, проблемы, беды, война. И поэтому я хочу быть меньше связанным с этим слоем, с земной жизнью. Мне хочется подняться над ней и отдалиться от всех этих проблем. Это помогает мне меньше ощущать этот обычный земной пласт и стать чувствительнее к более высокому слою жизни, на котором мы когда-то были соединены вместе в одну душу. Мы когда-то уже реализовали этот принцип – быть одним человеком с одним сердцем, жили как один народ, то есть с одной душой, одним желанием, одним намерением и целью, во взаимном поручительстве. Каждый понимал, для чего он существует по принципам «не делай другому того, что ненавистно тебе самому», «возлюби ближнего, как самого себя», «все Израиль – товарищи». В народе царило единство и поручительство. Пусть не так долго, но все это уже существовало и записано в наших генах. А потому мы в своих корнях относимся к этому уровню. В тот миг, когда нам плохо на материальном уровне, мы немедленно становимся чувствительнее к духовному уровню. Этот уровень присутствует в нас всегда, но в трудные моменты тут же пробуждается его ощущение. И потому мы готовы помогать солдатам и друг другу. Мы поступаем так не только потому, что чувствуем себя братьями по несчастью и объединяемся на материальном уровне, словно животные, спасающиеся вместе от лесного пожара, ну и по более высоким причинам. Наше взаимное участие следует из наших духовных корней, то есть принадлежности к одному корню. Такой связи не существует в этом мире. Она позволяет настолько почувствовать друг друга, что невозможно отделить одного от другого в этой общей взаимосвязи, в общем сердце. Это и означает быть одним человеком с одним сердцем. Мы обязаны вернуться к этому состоянию одного человека с одним сердцем. И нельзя позволить, чтобы этот процесс шел посредством египетских казней, как когда-то. Эти удары сблизили народ Израиля и приблизили к единству, как сказано, что фараон приблизил сынов Израиля к Творцу. Но сейчас мы должны сами продвигаться к этому единству. Не нужно войны, нового фараона по имени Хамас и врагов, нападающих на нас со всех сторон. Вместо этого мы сами должны развить в себе ощущение важности того состояния, когда были вместе, и захотеть достичь его добрым путем, а не из-под палки. Давайте начнем говорить о нем, развивать его, рекламировать, чтобы это единство стало нам желанным. Тогда не понадобится никаких внешних негативных факторов, и мы будем продвигаться добрым путем. Духовная связь всегда присутствовала в нас, только скрыто, оставаясь незаметной за будничными заботами. Но мы можем пробудить ее не только во время войны, но и в обычные дни. И тогда наша повседневная жизнь тоже станет более духовной и направленной на более высокую цель. Возможно использовать всю эту повседневную жизнь для того, чтобы постоянно обновлять и все больше оживлять нашу внутреннюю связь. Из 425-й беседы о новой жизни 12 августа 2014 года.
Радиоверсия.
Пробудившийся ген единства. Вопрос. Народ Израиля пережил много войн и всегда в трудное время ощущал подъем духа. Но почему в этой войне проявилось совершенно особое, ни с чем не сравнимое ощущение связи? Ответ. Мы продвигаемся вместе со всем человечеством к такому состоянию, которое называется мировой глобальной системой. Оно обязывает нас всех соединиться в общей гармонии, в одну замкнутую систему. Ведь вся природа существует по такому принципу. Высшая сила природы – одна, единая и единственная, кроме которой ничего нет. А человечество должно существовать в системе, которая подобна высшей системе и соответствует ей. Чем дальше мы выходим за границы единства и объединения, взаимного участия и связи, тем больше получаем ударов. Нужно разглядеть в этих полученных ударах направленность, причину и цель. Они призваны научить нас, что соединение – это хорошо, а разобщение и удаление – плохо. И стоит душевно сблизиться друг с другом, чтобы связаться с этой единой системой по собственному желанию и осознанно. Мы придем к этому не из-за давления и ударов, а только потому, что хотим быть связанными, ведь ценим отдачу и взаимное соединение. Любовь к ближнему – это не формальный закон, обязывающий нас ему следовать, не чужая власть, которая давит на нас и заставляет повиноваться. Мы должны достичь состояния, когда начнем сами ценить его и понимать, что он гораздо возвышеннее нашей сегодняшней природы. Как прекрасно, когда между нами есть взаимное участие, связь, поддержка и взаимопомощь. И хотя это противно нашей эгоистической природе, но эта противоположность как раз помогает точно выяснить, какое качество является более важным и возвышенным, более человечным, и предпочесть отдачу, получению, любовь, ненависти, объединение, разобщение. Чем быстрее мы раскроем эту тенденцию природы к отдаче, тем лучше для нас. Поэтому мы и оказываемся сейчас в глобальном кризисе, который призван показать нам, насколько мы далеки от взаимной гармонии и насколько ответственны за нее перед всей природой, как люди. Астрофизики в наши дни даже говорят о том, что человеческие мысли вызывают взрывы на далеких звездах в глубине Вселенной. Они чувствуют это вследствие своих исследований, развивающих в них чувствительность к тому, что происходит в космосе. Человек – это венец творения, и своей силой может принести все части неживой, растительной и животной природы к соединению или разобщению. Если природа стремится соединить все свои разрозненные части, то нам, людям, стоит задуматься об этом и тоже устремиться в ту же сторону. Если бы мы хоть немного устремились в сторону объединения и пробудили скрытые в нас духовные гены, оставшиеся с тех времен, когда мы существовали как один человек, то устранили бы все препятствия и удары. Они не потребовались бы для нашего продвижения к соединению, ведь приходят с единственной целью – пробудить в нас корень общего единства и заставить реализовать его. из 425-й беседы о новой жизни 12 августа 2014 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.